Сегодня в беседах о вечном принимает участие военный священник, отец Георгий Шлей. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Евгения. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. О чем мы будем сегодня разговаривать, Евгения?
Мы будем говорить с вами о поездке, которая у вас недавно произошла. И у вас такой внешний вид, батюшка.
Цветущий.
Сразу видно, что вы где-то побывали.
Да. Я просто на газету смотрю, вот это крайний номер вышел. «Признавать только Бога высшей ценностью». Вот тут вот протоиерей Иоанн Кочуров. Это, видимо, наш святой, как я помню, уральский, из новомучеников. Ну, как бы его-то житие, конечно, мы сейчас не будем зачитывать пока, но так или иначе, надо стремиться действительно к подвигам тех великих отцов, которые в столь непростое время советское несли свой жизненный крест, свой священнический крест прежде всего, вот, находясь, может быть, даже в каких-то местах не столь отдаленных. Вот, и сейчас вот возвратившись с Челябинской земли, вот, пролетев над многими как воинскими частями, так и свою малую родину, то есть это на границе с Казахстаном Троицкий и Октябрьский районы, где у меня предки жили по отцу. И, конечно же, приятно было, что мощи моего святого Георгия Победоносца, они осветили вот этот весь крестный лед, который был, как вот сказал наш начальник управления Игорь Викторович Агафонов, что вообще, возможно, были проведены, да не возможно, а на самом деле произошли впервые, дай бог, чтобы не последний раз, а то есть в обозримом будущем, то есть вряд ли кто-то такой подвиг, конечно, повторит. Большое спасибо и правящему архиерею Челябинской епархии владыке Никодиму, что он с нами взял, подъял этот подвиг, на самолете полетел, отслужили молебен с акафистом. Очень было, конечно, трогательно, и я действительно вот не знал, действительно, куда деться от той благодати, которая на нас не зашла. Вот поэтому, может быть, отчасти мое вот это сегодня такое сияющее настроение, радостное. Вам тоже передалось, я надеюсь. Да. Надеюсь, что и слушатели тоже немножко вдохновятся о том, что у нас все-таки достаточно большая работа проводится в Центральном военном округе по просвещению военнослужащих в плане веры, в плане воцерковления. В целом, то есть миссию, я думаю, что просвещение все священники выполняют достойно. Как бы там что, какие оценки, так сказать, им не выставляли вот, после отчетов.
Ну вот вы говорите, наболевшие вопросы обсуждались вот на этом учебно-методическом сборе. Но вот каждого-то нас ведь все равно волнует один-единственный вопрос. Как Россия будет дальше, и будет или нет война?
Ну, тут дело-то в том, что мы же знаем, да, вот из книг Нового Завета, в частности, и книга «Апокалипсис» Иоанна Богослова, нам о войнах и гладах и морах она, безусловно, всегда актуальна и нам говорит о том, что это, этому неминуемо быть. Единственное, что как мы сможем встретить лицом к лицу и смерть, вот мы сейчас заметочку с вами тоже затрагивали, что такое смерть и как вообще, то есть, к ней относиться. И, собственно говоря, как нести свой жизненный крест, который тебе Господь дал. Самое главное, чтобы ведь его пронести достойно, чтобы не запачкать, не уронить его. Вот самое, что, я думаю, актуальное для каждого христианина. А уж выпадут эти невзгоды на его бытность, на бытность его там детей, там сродников, предков. Я думаю, что не нам время, есть такая поговорка тоже из Библии, не нам спрашивать о временах и сроках. Не надо в этом копаться. Когда будет, тогда это и будет. Самое главное — молиться, то есть и стойко, получается, держаться за свое призвание, за престол, за службу, за таинства церковные и не уронить себя, получается, в грязь лицом. Вот, собственно говоря, всегда и во все встречи с военнослужащими разговор сводится у священников, как правило, к этому. Потому что в современное время люди-то даже, бывает, и не задумываются о том, что есть таинства церковные, есть, собственно говоря, молитва домашняя. Сама православная жизнь не знакома современному человеку. Так, пусть даже, может быть, имеющему одно, да, а бывает и два высших образования. Вот, я встречаю это даже по некоторым, допустим, контрактникам и офицерам. Вот, но я к их похвальбе хочу сказать, что в нашей бригаде все-таки они наиболее такие просвещенные и достаточно тепло воспринимают батюшку, не гнушаются того, что он проходит там, окропит их святой водой, скажет какое-нибудь благословение, напутственное слово на несение своих жизненных трудностей и перипетий. Вот, и все-таки видно, что они ждут пасторскую поддержку и окормление.
Спокойнее становится.
Да, 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 да.
Батюшка спокойнее.
Поэтому с верой служить легче. Да. Это правильно. Где-то тоже это прозвучало на, после съезда военных священников, помощников по работе с верующими. Вот, у командиров. И поэтому времена, конечно, вот сейчас вот они меняются, вот, но истину-то мы действительно как-то должны стараться привнести в души новобранцев хотя бы. Почему? Потому что если там человек не получил это церковное воспитание, не получил какое-то начальное образование, он же потом, получается, уходит в страну далече, как мы знаем из евангельской притчи. Он, кроме компьютера, кроме, может быть, каких-нибудь пару журналов, он за свою жизнь даже ничего не, в руки не брал, не читал, и, так сказать, ему ничего не интересно было. Вот. А если тут ему приоткрыть завесу и таинство, ему, как бы сказать, вот, конечно, может быть, мы не должны идти такими семимильными шагами в народ, как вот это делает католическая, допустим, церковь, что там причащают на автозаправочных станциях, то есть за 20 минут месочку отслужил, и все, как говорится, и езжай с миром. А тут разговор о чем, что, конечно, то есть приходится идти в современном мире и нам тоже на какие-то уступки, ну, там, литургический пост, может быть, немножко, так скажем, облегчен, то есть подготовка ко святому причастию для военнослужащих, потому что не всегда в силу ихнего графика удается помолиться и, так скажем, подготовиться, поговить достодолжным образом. Вот. Но так вот, это нонсенс. Я вчера рассуждал тоже с братьями из караульного взвода у нас о том, что вот у них стоят в карауле как раз-таки как нельзя легче пройти и исповедь, и причастие, когда ты, так сказать, суток идешь на голодный желудок. Да, конечно, есть какие-то трудности в храм, но то, что вот прописаны краткие молитвы в солдатском молитвослове, я думаю, что за целую ночь-то есть и время, и возможность там перекреститься где-то у себя в уголке и, так скажем, прийти уже на утро на исповедь и на причастие. Вот. Все, идем навстречу для того, чтобы военнослужащие могли получить все эти таинства сполна. То есть, придя в храм, только надо переступить порог. Все для них там предоставлено, вплоть начиная от того, что записать записку за своих ближних, за здравие, за упокой, поставить свечу, вот, помазаться освященным маслом на вечернем богослужении. Вот. Ну и кроме того, само причастие вот сведено, получается, вот это традиции говения до минимума. Поэтому вот даже в армии может это легче сделать, чем кому-то на гражданке со своими, так скажем, и грехами, и всеми, так сказать, современными обязанностями. Вырваться в храм-то не каждый может, так как это может сделать простой обыкновенный военнослужащий, солдат.
Но, тем не менее, вот отец Георгий, ведь думаешь вот о чем, что солдаты, военнослужащие, они ведь совершенно реально, реально несут вот это свое служение, вот это послушание своей родине.
Безусловно.
И говорю, что вот той ситуации, в какой, например, воспитываются некоторые дети, когда им постоянно вот эту вот подстилочку подстилает, соломку под ноги, да, чтобы все вот легче было, легче.
Лазейку в законе Божьем, да.
А жизнь, она вся без прикрас. То есть всю жизнь такого происходить не будет.
Ну, конечно, если, так сказать, не приведи Господь, начались какие-то военные действия, то тут уже времени на раздумье это просто не остается.
Тут уже кто готов, да, кто готов послужить.
На самом деле, либо крест, либо хлеб, как говорится, уже выбирать приходится. Слава Богу, что священники военные выполняют свои обязанности и в горячих точках, и в наш, так сказать, современный, так сказать, непростой век. Вот, и строятся храмы, и, значит, проводятся крещения массово, потому что вот сама, так скажем, вот эта напряженность, так скажем, военная, вы сейчас спрашивали про то, что готовиться ли нам к войне или нет, да надо быть готовым всегда. Потому что неизвестно, с какой стороны может что-то прилететь. Кто предупрежден, тот вооружен. Я не говорю о том, что, допустим, какие-то там виды оружия, там, как вот мы тут видели так называемую Кузькину мать,
да,
на
вот я, кстати, этой, сейчас об этом не думаю,
в музее, в это, на выезде, так сказать, из Челябинска нам показывали в одном секретном музее, что такое Кузькина мать. Это, конечно же, впечатляет своими размерами и гордостью и мощью нашего государства впечатляет о том, что вот есть у нас и достойный ответ возможному противнику вероятному и все остальное. То есть я к тому, что готовым надо быть всегда. То есть пусть, может быть, не в тех, так скажем, объемах, что мы там благословляем там, или окропляем святой водой там, бомбы, да, допустим, какие-то. Но, тем не менее, то есть сам боевой дух-то, он должен быть поддерживаем в любом случае, то есть вот кем, как не священнослужителями. Традиционных, самых главных религий, да, то есть пусть там человек с крестом там или раввин стоит там, тоже со своими, так сказать, это церковными облачениями.
Осознание от того, что ты должен в любой момент отдать свою жизнь, оно приходит у священника с годами, или человек уже, вступая на путь священства, то есть принимая...
Он уже, я думаю, должен быть готов, потому что множество примеров есть и в современное время. Вот мы даже обязаны, просто, я думаю, сейчас вспомнить подвиг местно чтимого святого Московской епархии Евгения Родионова. Да. То, что он ведь свой крест не снял. И вот я думаю, что должен быть каждый готов вот именно к этому. Потому что если он за веру свою готов стоять до конца, то никакие треволнения, никакие невзгоды его от этого не должны отвратить. То есть вот опять же вспоминая там, допустим, колесование Георгия Победоносца и его мучения, так сказать, перед смертью, когда, так сказать, он переносил такие издевательства, которые даже в наше современное время сложно-то выдумать. Шутка ли сказать, сходить в этих сандалиях, которые, так скажем, были с острыми гвоздями, так сказать, вбиты, и через стопы они выходили наружу. Вот так вот сейчас под вот этой пыткой заставь кого-нибудь современного христианина, так сказать, вот надеть эти сандалии. Я думаю, не каждый бы пошел на это. Работа идет, что самое главное. И вот после нашего съезда я что хочу сказать-то, что каждый из батюшек, так или иначе, вот, к сожалению, что только представители православного духовенства участвовали на этом сборе у братьев-мусульман, там какие-то были свои там задания и командировки, они не смогли прибыть там из Челябинской области, где действительно много мусульман этнических. Вот, и хотелось бы, чтобы вот эти наработки, уже состоявшиеся наработки, были приняты всеми верующими, чтобы, так сказать, в очередной раз собравшись, не смотрели на нас там другие там, представители религий, представители других вероисповеданий, как вот именно на новые ворота, что мы что-то, так сказать, от себя там привнесли, какие-то, так скажем, нововведения все время какие-то придумываем. К примеру, какие-нибудь там у нас проводятся анализы там эффективности нашей, так сказать, работы, еще что-то. Безусловно, без этого никуда не денешься. То есть это нужные и хорошие все вещи, вот, оценка нашей деятельности. Но по большому счету мы должны быть, вот мне вот лично мое мнение, если вам интересно, мне кажется, что нужно быть, а не казаться. По слову Антония Великого. То есть, если ты находишься в нужное время, в нужном месте, то как бы Господь поможет, Господь направит на путь-то истинный. Как тебе поступать в той или иной ситуации? С крестом ли идти тебе призывать, так скажем, бойцов в атаку? Или, может быть, действительно просто, находясь в лазарете, проводить какие-то дела и требы милосердия, когда там причащать раненых, может быть, которые, так сказать, уже готовятся на тот свет это отойти. Почему бы и нет? Потому что это тоже священническая обязанность. Были так называемые госпитальные священнослужители военные до революции, которые только находились при госпиталях и выполняли вот богослужения и обряды, которые касались вот только вот этого объекта, как говорится. Штат у нас, не сказать, что сильно растет, военных священнослужителей, но как бы вот какие-то уже обязанности и какое-то поле деятельности уже просматривается, то есть как мы должны нести свое служение в армии. И у нас и должна при каждой части быть молитвенная комната, это и должны совершаться богослужения, потому что мы же священники, в любом случае мы должны выполнять, так сказать, вот эти непосредственные обязанности, которые возложены на нас правящим архиереем. И кроме того, мы еще должны, так скажем, проповедь, безусловно, нести в массы, то есть для, как с рядовыми верующими, военнослужащими общаться, так и с командованием, то есть приводить их к осознанию того, что без веры-то угодить Господу невозможно. Без молитвы, без вот всех вот этих таинств и обрядов в армии тоже очень и очень тяжело. Если мы этого не будем делать, то действительно мы, как бы сказать, будем как теплохладными, то есть яко медь звенящая и кимвал звицающий, как по слову Священного Писания. Не дай это Бог.
Я вот думаю о том, что вам же постоянно, получается, приходится общаться с совершенно разными молодыми людьми.
Конечно,
вот отслужили
конечно.
Год, пришли новые. И так каждый раз вот эти вот новые ребята.
Да.
Вот, такие новобранцы, с которыми вы фактически, ну, тоже каждый год имеете дело. Ну, и вот я помню, что вы сетовали на то, что вот они какие-то такие, сякие.
Ну, так нет, дело-то в том, что это же оно неминуемый процесс, что они, получается, приходят вот...
Разгильдяи.
Да, ну, отчасти, да, шалопаи это встречаются и поныне, но дело-то в том, что сейчас вот...
С концу службы-то они меняются.
Некоторые, да, вот буквально вот вчера у меня состоялся разговор с одним, он спрашивает, а много ли у вас ходит на богослужение, то есть это ребят с нашей даже вот части, с каких подразделений много, с каких мало, то есть вот я говорю, раньше было больше, но момент-то в чем, что сейчас и обязанностей-то у военнослужащих прибавилось, я имею в виду, что своих военных, вот, задач. А тем не менее, то есть сама вера, это же ты ее пальцами ты ее не пощупаешь, и нельзя сказать, что вот у тебя вот в этом призыве придет, значит, 10 человек, а в следующем там 50. То есть прогнозы такие мы не можем строить о воцерковлении непосредственном, что вот будут постоянными прихожанами. Вот. Я просто хочу сказать, что вот раньше тенденция, то есть года 2-3 назад, она была вот именно связана с тем, что уже приходили люди по большей мере воцерковленные.
То есть и попадали там с, чуть ли не с богословским образованием. Звонарь у нас был Высокопетровского собора города Москвы, раб Божий Петр. Образованные бывают люди, приходят и сразу встают, так сказать, помогают на клиросе читать. Там сын священника был тоже вот полгода назад, уже, наверное, демобилизовался, ушел на гражданку. Вот. Ну, я просто сейчас о чем хочу сказать? О том, что это зависит от каждого, от каждой личности в отдельности. Вы, говорю, придите сами, попробуйте прежде всего. Если для вас есть что-то, так скажем, знакомое, отклик в вашей душе, найдет ваша душа какой-то отклик на богослужении, вы останетесь, если вам понравится, как говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин. В храме должно человеку понравиться. Если ему понравится, то он сделает и потом и вторую попытку прийти в храм, и третью, и, так скажем, он уже там останется на конце дней своих. Вот. А если, как говорится, ну, насильно мил не будешь, на аркане не будешь никого вот именно к этому делу приобщать. Поэтому приходится не только через само богослужение, а я подчеркиваю, что общаться и в медсанчасти, и, значит, в каких-то, значит, полевых условиях проводить беседы, просто чаю попить, так сказать, в палатке с военнослужащими. Тоже это опыт есть у наших батюшек, достаточно большой. В вечернее время прийти и навестить, когда они отдыхают, когда сушат свои, так скажем, ну,
портянки.
Ну, сейчас уже не портянки, а тем не менее, то есть портки, так скажем, да, образно говоря. Я уж прошу прощения за такое сравнение. Но это тоже тема для разговора, тема для общения. Это наша проповедь, распространение Евангелия, благой вести. А если мы не хотим ее распространять, то мы тогда какие христиане? Только по названию, мы то, по,
но ведь
понаслышке.
Это же надо еще все делать с радостью.
Конечно, конечно. Ну,
не
вот,
с умным лицом.
Нет, ну видите как, тут сама по себе ситуация в чем, что насколько позволяет здоровье. Если здоровье позволяет, ты, конечно, будешь ходить радостным маслом. Вот помазался, мне вот сегодня дали такое церковное масло для нашего, так скажем, бедненького храма, вот, полкового, о том, что там крышечка оторванная, но пахнет очень ароматно со склада, я так понимаю, мне пожертвовали. Я очень благодарен. Вот, и будем помазываться этим маслицем вот на вечернем богослужении. Вот я в лампадку его перелью, и все, собственно говоря. Вот так оно и должно быть. То, что ты помазал лицо свое, улыбаешься и идешь в церковь. А если этого масла нет? Если вот, как бы сказать, ну, Господь не дал тебе масла ни в голову, ни в руки, чтобы ты его унес. Это уже, получается, недоработка, ну, чья недоработка? Самого человека, его родителей, его, может быть, начальников, я сейчас никого не хочу обидеть, но, тем не менее, то есть это никто в том, что с человеком какие-то вот такие искушения происходят, не виноват, не надо какого-то, получается, искать козла отпущения, надо начинать всегда с себя. Если ты виноват, то, конечно, так скажем, у тебя и лицо унылое, и, собственно говоря, жизнь не удалась, или еще что-то, как, ну, общими фразами, так если сказать. Вот. А если, как говорится, ты живешь с молитвой, с Богом в душе, то, безусловно, ты каждое утро встаешь и берешь, получается, благословение в молитвах на целый день. Попил святой водички, я еще раз такой свой рецепт немножко это расскажу. Съел кусочек просфоры или антидора. Вот, и, собственно говоря, и день состоялся, по слову Матроны Московской, что голову повернул вокруг своей оси, а день-то уже и закончился.
Вспоминала я тоже матушку-матронушку. Часто у меня глаз очень болит, тоже ей молюсь.
Да, она о точной болезни. Я тоже в очках хожу, так понимаю, да, о чем вы говорите.
Она говорит о том, что каждый будет подвешен за свой хвостик.
Ну, хвост — это наши грехи, это безусловно. Надо просто понимать о том, что вот, или мы боремся с этими грехами, этот хвостик себе обрубаем хотя бы понемножку, как говорил тоже православный великий писатель Антон Павлович Чехов. Надо давить раба страстей в себе по капле. Недавно память была этого Амвросия Оптинского, вот в том числе, то есть вот он действительно принимал там и писателей у себя, и всех, то есть будучи духовником женского монастыря Шамардинского. Такой замечательный монастырь. Я вот до сих пор, да, вот именно вспоминаю с такой вот, знаете, вот, как сказать, с ностальгией по прошлым временам, о том,
Шамардино.
Что... Да, вот Шамардинская обитель, она, понимаете, в чем дело? Там всем есть место, как говорится, и женщинам, и мужчинам, то есть там, так скажем, большой храм, то есть смотришь, что ты монахиням место, как говорится, большое за алтарем, так скажем, они тут и облачениями занимаются, и все так это тепло, так по-домашнему, цветная такая вот, как сказать, это росписи и фрески, так скажем, лежат на полу, то есть и такая вот эта вот неземная красота-то, вот то, что и должно быть в каждой церкви, чтобы человек, зайдя туда, действительно оторвался от этого временного-то суетного мира, обратился к вечности. Вот чтобы это все присутствовало, конечно, мы должны все вместе трудиться, то есть и батюшки, и миряне, и друг другу помогать в едином кулаке. Если этого не будет, то, конечно же, ну, есть такая поговорка: один в поле не воин.
Погибнем просто мы.
Нам надо уйти в этот в затвор и, собственно говоря, принять на себя обет молчания. Как вот я в газетке тут недавно прочитал православный, что молчание — это сущее золото. Поэтому давайте будем больше молчать.
Батюшка, у нас сегодня заканчивается с вами эфир.
Угу.
Спасибо вам. Вы сегодня как-то прямо на одном дыхании, какой-то устало-радостный.
Ну, такой. Что делать? Дело в том, что вот это есть поговорка русская: как поработаешь, так и полопаешь. Вот как потопаешь, так и полопаешь. Прошу прощения. Вот, собственно говоря, когда ты вот сделал что-то, я не хочу хвалиться какими-то именно своими достижениями, а просто поучаствовал в каком-то одном большом деле, то тебе действительно вот со стороны как-то приятно, что время прошло не зря, вот, что какие-то перспективы, задачи на будущее выстроены. Сейчас вот по телевидению, я сам не видел этот сюжет, говорю, что далек от техники. Вот, а там, значит, вышел сюжет про то, что военные священники могут носить лычки, значит, с именем, фамилией. Тут вот петлицы тоже с изображением своей, так сказать, религиозной принадлежности. Вот, в частности, к Русской Православной Церкви мы себе можем нашить эти нашивки с крестами. Поэтому это очень приятно, что как-то вот и на уровне командования и руководства военного идут какие-то подвижки, и действительно, как бы сказать, ну, не то, что человек может там где-то затеряться, то тот же там окормляющий батюшка или еще какой, а к нему относиться стали уже на должном уровне. Вот это вот очень приятно, что идет взаимопонимание между церковью и государством. Спаси Господи, вам ангела-хранителя, всего доброго.
Батюшка, большое спасибо. Сегодня нашим гостем в нашем постоянном цикле передачи «Беседы о вечном» был военный священник отец Георгий Шлей.